Здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова Спортхаб. Снова мы говорим о высоком, о велоспорте, о высоких горных этапах Уэльты, последнего гран-тура в этом сезоне, последней крупной велогонки из многодневок, которую стоит обсудить и которую, мимо которой пройти никак нельзя. На прошлой неделе мы рассказывали о том, что мы не ждем больших перемен в общем зачете. Мы говорили о том, что Вальверде, Погачар и Лопес займут первые четыре места. Мы говорили о том, что могут быть какие-то нюансы, но ничего особо не предвещало бури, которая во всяком случае случилась на 17-м этапе. И вот сегодня вместе с Алексеем Борисовским и со мной, с Сашей Маноха, а также с нашим спонсором GGBet, больше чем просто букмекер, регистрируйся с промокодом SportHub и получишь бонус 100% на первый депозит до $50, мы попробуем рассказать, что же там происходило, и вообще захватим третью неделю полностью и расскажем, чем вся эта музыка испанская с кастанетами закончилась. Итак, у нас был 17-й этап, довольно большой отрыв уехал вперед. И как ни странно для самого Роглича, который говорил после гонки, что он не знал, и команда не знала о том, что Кинтана находится в этом отрыве, хотя, в принципе, и радио, и интернет везде писали о том, что Кинтана находится. В общем, какая-то странная ситуация произошла. Тем не менее, отрыв уехал довольно далеко. В нем было много представителей незабвенной команды Quickstep, которая может хорошо работать. И вот хотелось бы у Леши спросить, чем все это дело закончилось и к чему, собственно говоря, привело.
Ждали мы все-таки каких-то неожиданностей на Вуэльте, ждали вот какого-то хаоса, и он случился уже прям на 17-м этапе сразу же. Потому что все, кто онлайнили этот этап еще и до того, как его начали показывать по ТВ, я думаю, что все были в шоке, потому что и думали, что было... ошибка какая-то в этих текстовых трансляциях, потому что на них было написано, что в отрыв уехало где-то, ну, человек 40 или 50 с Найро Кинтаной и с тремя помощниками у Кинтаны, с Квикстепом в абсолютно полном составе и с тем же Джеймсом Ноксом, который стучался в топ-10, и Sunweb. Ну, в общем, очень много было, огромный отрыв, который, ну, практически в два раза он и превышал основную группу тех, кто остался с Рогличем, и с Погачаром, и с Лопесом. И ситуация складывалась так, что к моменту вот включения ТВ-картинки уже отрыв был около 6 минут, все увеличивался, и людей в отрыве было реально в два раза больше, чем в основной гонке. У Роглича практически не оставалось своих Грегори. Там после этого этапа сойдет и Тони Мартин сойдет. Ну, то есть, ситуация складывалась для Роглича очень печально. И все выглядело так, что Кинтана сможет все-таки даже и не просто в топ-3, да, подняться, но и переодеться в красное. Но что случилось после этого, это вот, наверное, был и не меньше шок, чем вот все происходящее до этого. Вообще, надо сказать, что этап был абсолютно эпичный. Здесь его скорость вообще составила около 51 км в час. Это второй результат в истории Вуэльты вообще. И первый был показан еще в далеком 2000 году, в самый разгар как раз таки эпохи вот этого кровяного допинга. То есть тогда были вообще результаты... ну, как бы не совсем честные, да, сейчас все-таки нам и хочется верить, и есть все основания верить в то, что в данный момент велоспорт намного чище. Но гонщики были настолько все мотивированы, что шпарились, что в отрыве, что в основной группе на полную, с самого начала и до конца, так, как будто бы это однодневка какая-то классика ну, где-то по дорогам Бельгии, да, потому что вообще никто себя не экономил. И вот где-то километров за, ну, где-то 60 или там около того случилась такая ситуация, что Мувистар на одном из холмов, он вышел вперед и в основной группе, и в отрыве, то есть в отрыве работали, но как бы не... вообще не было понятно, для чего они начали работать в основной группе, потому что включились они реально жестко, то есть там был Марк и Солер тот же самый. Вот, и они сняли минуту у своего же Кинтаны, по сути, из отрыва. Это можно было оправдать тем, что они добили, вот как раз таки они добили, наверное, тогда и помощников Роглича всех, который остался один, они добили ОЭ, где тоже, где и Погачар остался один, но и они не смогли ничего сделать с Астаной. То есть я это могу оправдать в целом такую как бы видимую работу против своего же Кентаны, у которого минуту они сняли опять-таки. Но только тем, что они думали, что они еще и Астану сбросят, и что тогда вообще догонять некому будет, что они не заставят работать Роглича, Лопеса и Погачара самих. Но это было как-то странно видеть, когда у Астаны было 2-3 человека в отрыве, когда они их сразу же начали отзывать в тот же момент, когда Мувистар встал в голову пилотона. И причем довольно сильных, да, то есть там и он, и Загир, и Луис Леон Санчес, там тот же самый, они их отзывали, которые в отрыве особо не работали, были свеженькие. И стоит вообще понимать, как работает Астана, ну, вообще в таких гонках. То есть обычно они действуют, ну, так, ну, довольно топорненько, да. Мы это рассказывали в прошлый раз про и критиковали их тактику в горах, да, что они вот работают, они всю команду свою, они выставляют и работают как бы вот на износ постепенно всех, а потом Лопес не может эти, эту работу всех остальных своих, своих Грегори как-то в какой-то результат как бы привнести. И на таких этапах Астана, она тоже, ну, она бы не стала ну, вот как-то гемблить, пытаться, да, и не работать, и заставлять работать и Роглича, и Погачара самих. Они, как бы, всегда, вот, Остен такая фишка, что им очень важно, пускай место и в топ-5, но это очень важно. То есть им было важно там не дать пропустить там и вперед Лопеса, там, и того же Кентану. То есть, и по сути, Астана осталась практически всей командой. И она работала, она там не дала отрыву как-то компенсировать этот вообще гандикап, который сократил, ну, как бы Мувистар сам сократил. И при этом Роглич и Погачар, они ехали, ну, я не могу сказать, что прям как на прогулке, да, но они все равно, они не потратили и близко столько сил, сколько они могли потратить, если бы даже, допустим, бы, ну, вообще тот же Мувистар бы вообще бы не атаковал, потому что минута времени на таком этапе, при том, что все шпарили на максимум, это очень сильно нужно вообще стараться, чтобы такой отрыв вообще убрать, да, и при том, что, ну, у того же Роглича явно были и Грегори очень уставшие. Здесь, Саша, у меня к тебе вопрос. Чем, ну, вообще, как ты считаешь, здесь чем-то еще можно оправдать были вот эти вот действия Мувистара против, ну, по сути, своего же, да, человека в отрыве, который мог вполне переодеться в красное и вообще заслуживал... вообще, и заслуживал ли Мувистар этого даже шанса, потому что когда включалась ИТВ-картинка, по крайней мере, все выглядело так, что у Мувистара есть вот этот шанс один, ну, который случается один там и в 5, и в 10 лет, да, когда человек реально может выиграть за счет того, что он просочился, очень удачно просочился в отрыв, он может выиграть вообще и гран-тур весь.
Ну, понимаешь как, тут как бы вот, абсолютно ты уже перечислил все положительные стороны. Конечно, по итогам можно сказать, что это была огромная тактическая ошибка со стороны Мувистара, которые, понятное дело, что хотели сбросить Джумбо-Висму, понятно, что хотели ослабить и без того обескровленную слегка группу. Но мы уже говорили о том, что у нас есть определенные подозрения по поводу лагеря, который находится непосредственно в Мувистаре, и то, насколько Кентана сейчас является их однокомандником в целом, поэтому, наверное, повторяться долго здесь, растекаться мыслью по древам не буду, но в целом, конечно, была допущена большая тактическая ошибка, и, честно говоря, я не верю, что Кентана мог бы забрать обратно майку, потому что, ну, две минуты, даже если бы, допустим, там одну полторы минуты, да, вот это Мувистары накинули Кентане, все равно бы он не достиг Роглича, потому что разрыв там был 2,5 минуты, остался даже после этапа. Поэтому сложно сказать, что было все сделано нерезультативно, но то, что тактическая ошибка была, это абсолютно однозначно, и от этого никуда не деться. Ну, а главными победителями этого этапа, конечно, стали квикстеповцы, потому что Филипп Жильбер выиграл свой второй этап, и непосредственно их капитан на эту гонку Джеймс Нокс вернулся обратно в топ-10, отыграв три позиции и зайдя в 10 минут по сравнению с лидером. Ну и, наверное, сам Беннет, который финишировал второй и обозначил хоть какую-то возможность еще вернуть себе зеленую майку, поднявшись немножко выше и в попытке догнать Роглича. Ну вот, сложилось так, как сложилось. Но на самом деле, конечно, Movistar стал вообще лидером всех новостных велоспортивных обозревателей, потому что ключевым вообще моментом критики все это меркло по сравнению с тем, что произошло на 18-м этапе. Этап вроде бы не выглядел каким-то страшным с точки зрения потерь времени у лидеров. Сам Кентана там только проиграл минуту, расплатившись за свой вот этот вот выезд в отрыв на прошлом этапе. Но произошло то, что упали основные лидеры, в том числе Роглич, в том числе Пого, и неожиданно Movistar натянул. То есть им пришлось потом объясняться, что это была тактическая задумка их в это время тянуть. Но дело в том, что во время падения они находились в середине пелотона, и ничего не предвещало их какой-то слаженной работы. Все выглядело так, что они пытаются уехать от двух лидеров, что в мире велоспорта, ну, как бы профессиональный спорт сам по себе жесток, конечно, но в мире велоспорта есть определенные негласные правила, согласно которым все-таки на подобных этапах майку лидера или хотя бы ждут, ну не то что ждут, но хотя бы не атакуют в этот момент всей командой. И вот хотелось бы спросить тебя вообще, как ты относишься к всему происходящему, потому что критических стрел было в Movistar выпущено, ну, очень много. Наверное, больше всего за все грантуры на этом сезоне точно. Что ты можешь сказать по этому поводу?
Это был 19-й этап, и там действительно все было очень плохо, на мой взгляд. Эта критика была полностью обоснована, потому что отмазки о том, что они не заметили, что Роглич упал, что они думали, что он в эшелонах отстал. Это все для бедных, как вот эти все разговоры. И там же очень жестко вообще и сам Лопес, там он обматерил и Вальверде, и вообще Movistar обматерил очень жестко. Там, ну, вообще такой этап, ну, как бы тоже получилось так, что два относительно равнинных этапа, они подарили самую жесткую драму вообще на этой гонке. И там, где не ждали каких-то проблем и опасностей, как раз таки они и случились. Потому что Movistar 100% атаковал, то есть Роглича. Они пытались исправить, вот, наверное, свои ошибки как раз-таки на 17-м этапе. Они пытались всеми правдами и неправдами Грантур выиграть. Я не знаю, ну, как бы, насколько это, ну, вообще можно это оправдать. Потому что, с одной стороны, есть негласные правила, но, с другой стороны, они как бы и негласные, да. Потому что их можно, ну, хотя бы их на бумаге, и хотя бы можно вообще нарушать. Но то, что случилось вообще после этого, когда Роглич начал, ну, как бы догонять вместе с Лопесом, да, там Астана подтянулась. И догоняли они очень нагло, надо сказать, что вот их догонялка, она была не менее наглой, чем атака самого Movistar в основной группе. Потому что они просто в наглую, по машинам, они за машинами уселись. То есть обычно можно тогда, ну как бы, комиссары гонок обычно на такие вещи слегка глаза вообще закрывают, потому что обычно это не показывают, по ТВ-картинке так не показывают. Обычно это все как-то более спокойно происходит, да. Но вообще это было очень опасно, да, во-первых, потому что на такой скорости они висели за машинами, они эти машины обгоняли вот эти осколки от основной группы, которые там отваливались вообще регулярно после протяжек мувиков. И отрыв, но не сумели слегка начать как бы догонять, да, Movistar, когда Movistar уже остановился, когда они поняли, что они просто не могут здесь какого-то вообще преимущества жесткого создать, когда, ну, просто когда Роглич и Лопес, они едут вообще на машинах сзади едут, да, и когда в открытую им еще плюс сказала и дирекция гонки, да, что она не будет этому никак препятствовать, что это нормально, то есть там еще и директор Movistar Ариета, он там жестко обматерил как бы людей из Международной Федерации Велоспорта, которые отказались препятствовать как-то вот этому, как раз-таки, что Роглич по машинам догонял. И вот после этого, как раз-таки, разговора Ариеты и дирекции гонки, то Movistar встал, вот, и Вальверде вышел так вперед, как бы показательно, да, что вот мы все-таки эти негласные вообще законы мы соблюдаем. Но на самом деле всем было вообще понятно, что здесь... Ну, во-первых, сам Movistar, да, он их не соблюдал. А во-вторых, что и Роглич, и Лопес, они не соблюдали эти самые законы, которые вообще-то писаны. И на мой взгляд, вообще в этом этапе сложилась такая ситуация, ну вот что... Что Movistar как бы очень сильно критиковали за несоблюдение законов негласных, но в то же время все оправдывали несоблюдение гласных законов, да, за которые четко полагается штраф. То есть ни Роглича, ни Лопесу никому не было никаких штрафных ни секунд, там, ни минут, ну, как бы вообще прописано по окончанию этого этапа, хотя они должны были за вот такие догонялки, они должны были получить очень жесткое наказание. И здесь, конечно, у меня к тебе вопрос, что было хуже из этих двух зол?
Ну, честно тебе скажу, я просто очень много лет смотрю велоспорт. Я помню, вот абсолютно точно помню один этап на Тур де Франсе, когда Вальверде был в отличной форме. И вот был какой-то один из булыжных этапов на Тур де Франсе. Это было очень много лет назад, я даже не скажу тебе сейчас этот год. И вот произошло то, что у него было падение. И как раз это тот момент, когда другие команды натянули. По-моему, это было Sky. Он проиграл порядка 2 минут на этом этапе, выбыл сразу же из числа первых претендентов, пытался потом уже за отдельные этапы бороться, естественно, где-то провис на третьей неделе, как всегда. Но вот тогда разговоров вообще никаких не было. Наверное, тогда не был более столь развит Твиттер, не было, может быть, такого медиапространства вокруг всего происходящего.
И он лидером не был.
Он не был лидером, естественно, да, но как-то вот с тех пор я стал спокойнее относиться ко всем негласным требованиям, хотя мне кажется, что, ну, если ты работал в группе, тогда окей, в принципе, ты можешь продолжать работать и дальше. Но если ты сидел где-то в середине пелотона и, оглянувшись, увидел, что рядом с тобой нет красной майки лидера, то, ну, не стоит натягивать. То есть я не говорю, что это хорошая идея, там, но натягивать сам пелотон и ускоряться, наверное, не очень стоит. Хотя, с моей точки зрения, Рогличу могли дать какой-то штраф. Это все равно не повлияло бы на расстановку общих сил.
Хотя бы минуту.
Хотя бы минуту дать, просто чтобы показать, что да, мы блюдем. Тем более, что очень многие велогонщики страдали. Тот же Пино страдал пару лет тому назад на своих французских же гонках, когда, по-моему, на Париж-Ницце, если не ошибаюсь, да, или это в этом году, или в прошлом году, ему дали штраф за то, что он ехал за машиной, один добирал пелотон. И там была гораздо менее визуальная картинка, чем сейчас. Поэтому вот все-таки блюсти букву закона, де юре, де факто, вот эти вот вещи, они должны как-то вместе объединяться. Поэтому мне казалось, что можно было бы дать. Да, наверное, это оскорбило бы каким-то образом Лопеса. Но мы же не говорим сейчас об оскорблении. Это профессиональный спорт, и если есть правила, то их нужно соблюдать. Поэтому такая, ну, на самом деле интересная ситуация, но... Я бы сказал, что неправы оба, и хорошо, что не закончилось ни потери секунд для... Ну, если бы Movistar тянул до конца, грубо говоря, и они не добрали, был бы огромный скандал, и это могло бы перевернуть все велоспорт-сообщество довольно
уклад,
сильно раздел...
вообще,
да, вообще происходящего. Но все вроде бы закончилось. Исходя из вообще картины после этого этапа, все вообще закончилось тихо, мирно и благородно. Вот если посмотреть по результатам этапа, поэтому, наверное, в конечном итоге это и правильно, это и то, что должно было быть, но Рогличу я бы все-таки выдал вот какие-то дополнительные секунды, тем более, что, ну, вспомни...
А Вальверде в глаз.
Да, да, ну, стариков нельзя обижать. Тем более, вспомни, как Роглича подталкивал на Тур де Франс болельщика, ему за это дали, если не ошибаюсь, 20 секунд нарушения.
Да, так, за... вот. Так вот, кстати, вот на это все и кивали тоже, что вот, ну, как бы там за такую мелочь дали 20 секунд, да, а здесь за, ну, просто такое нарушение правил очень жесткое, очень явное, потому что, ну, там в наглую реально ехали за машинами и прыгали по этим машинам, но здесь ничего. Но этап действительно, он как бы закончился в такой, ну, более-менее мирной обстановке, все уже остыли к нему, к его концу, и тот же Лопес тоже потом извинился в Твиттере перед Алехандро Вальверде, он потом прокомментировал, сказал, что я вообще считаю, что я прав, что я сказал это в ситуации, да, в этой, но я вообще считаю, что словечки можно было бы более мягкие. Как бы, ну, потому что он там, судя по всему, сказал там и не только и пару ласковых Алехандро, ну, когда они уже добрали. Что как-то так, в общем, все. С одной стороны, с точки зрения борьбы за генерал, здесь ничего не случилось, но, а с другой стороны, этап вообще вышел просто мега событийным.
Да, и в целом такая неделя получилась довольно резвая, и венчала она собой последним горным этапом перед поездкой, мирной поездкой в Мадриде. Последний этап, который горный был у нас, это этап 20-й, где было довольно много горных подъемов. И вот опять дождливый день, и опять выиграл Тадеуш. То есть, насколько ты думаешь, вообще его можно назвать человеком дождя? И вот то, что происходило на этапе, потому что, ну, была реальная угроза потери второго места у Вальверде, и при этом у Вальверде не работало радио, то есть он не мог, он, как он сам говорил, что у него сломалось радио, и он не мог слышать команды от советы от команды, насколько распределять себя и насколько стоит догонять словенца, второго словенца в этой гонке. И, в общем-то, вся вот эта вот катавасия, которая произошла, что тебе наиболее запомнилось в этом этапе? Потому что, ну вот, восходящая уже взошедшая звезда словенца, который в конечном итоге обогнал по ходу этого этапа и Кинтану, и Лопеса, и вообще работа Астаны на этом этапе. В общем, можно много чего зацепить, и можно много к чему прицепиться. Что тебя больше всего взволновало и порадовало?
А по сути, особо ничего и не произошло, да, кроме атаки Пога. Атака была смелая, это 30 километров, да, до конца. Он атаковал за две горы, ну, получается...
Да, да, да.
Вот, и я был очень рад, на самом деле, вообще концовке этого этапа, потому что, как мне кажется, все-таки Пога, он намного больше наработал на топ-3, чем Кентана и Лопес. Он был объективно сильнее обоих колумбийцев на этой гонке. Он был, наверное, вообще лучшим горняком, да, мы там не знаем, в какой, ну, вообще был в реальной форме Роглич, потому что он старался экономить силы, он вообще не проявил ни одной слабости на этой гонке, на Вуэльте. Но если смотреть, ну, вообще в плане атак, то, конечно, то второй словенец то был намного сильнее всех остальных Погачар. И эта атака, она в очередной раз, она это все и подчеркнула, и потому место, ну, его в топ-3, и майка лучшего молодого гонщика, которую он забрал у Лопеса, она смотрелась как-то очень вообще гармонично, да, вот если смотреть всю гонку, за исключением нескольких этапов, где у него объективно не было таких команд, как у других его соперников, и он и он все время вот эту вот как раз-таки разницу между собой и между другими лидерами с более крутыми командами, он всегда старался сам именно ее как-то выгребать. Ну, этого не хватило там ни на первое, ни на второе место, но в топ-3, я думаю, что Погачар он 100% вообще заслуживал. У меня к тебе вообще, ну, вопрос, вот, вы уж нас извините, что мы всегда говорим, да, наверное, уже третий или четвертый подкаст мы говорим о том, как плохо действуют Movistar и Астана. Мы их постоянно критикуем, но мне кажется, что есть. Но вообще за что? И каждый раз они дают какие-то поводы. Вот у меня к тебе вообще вопрос, исходя из этой Вуэльты, кто хуже действовал в плане тактики в этой гонке? Астана или Movistar?
Я бы сказал, что Астана, и на это есть одна причина. У меня есть один абсолютный фаворит среди Грегори и всех вообще Грегори, которые были на этой гонке, это Марк Солер. То есть человек, который, вот он перечеркнул все то, что старалось, то, как старалась Астана, ну и конечный результат Лопеса, который абсолютно невзрачный, оказался на 5-м месте, ну как невзрачный по сравнению с теми авансами, которые в который раз он не оправдал. Да, Астана очень классно работала, но ведь это не привело никаким результатам в конечном итоге. Да, ну кто, ну на самом деле, вот если так положить руку на сердце, мы сильно верили, что Вальверде будет лучшим среди тех, кого зовут не Примош Роглич. Ну, насколько это было вообще реально, насколько это вообще реально смотрелось. Мы могли поверить, что в Кентана станет четвертым, хотя мы все списывали его где только можно, и после второй недели это абсолютно показательно были его там 7 минут проигрыша, он вместе с Рафлом Майком где-то боролся за шестое место, по итогу четвертый результат. Ну и, конечно, Марк Солер, я считаю, что это мой MVP, помимо, конечно, Погачара. Мой MVP этой гонки, потому что столько, сколько он работы проделал, и при этом еще и зацепился за топ-10, зайдя на 9-е место, это просто что-то феноменальное. То есть я просто в восторге от того, как он работал. Я не знаю, что он сам по этому поводу думает. Да? Профессионально он говорит, работаю на команду, что команда сказала, то и делает. После того же 19-го этапа он так сказал. Но вот за счет одного гонщика, который просто делал невероятный объем работы и был просто главным, я не знаю, как это можно сказать, распасовщиком команды, каким-то диригентом. То есть, как ты ни назови его, но вот все придется. И в этой же основе, ну, наверное, слабость Лопеса сыграла свою роль, потому что если бы он сам себя лучше чувствовал, если бы он не атаковал так рано, если бы он мог поддерживать какие-то атаки, которые он своевременно не отвечал, то тогда мы бы восхваляли Астану и говорили, насколько классная команда. Но по ходу всего сезона у Астаны, получается, практически нету никаких результатов, даже говоря о Вуэльте. А Movistar опять находится на подиуме.
Результатов нет именно в гран-турах, потому что в остальных...
Да, конечно, нет. В Астане, конечно, они провели феноменальный сезон на однодневках, на многодневках, но в гран-турах они себя абсолютно не проявили, а команда более чем способна. Поэтому я бы поставил на Movistar, даже несмотря на мои пристрастия, просто вот исходя из того, что удалось зацепить глазом, это что больше всего понравилось из них.
Я с тобой соглашусь здесь, потому что я еще вот отмечу, что... Ну вот на том этапе с эшелонами, да, когда вот в той ситуации, когда Movistar обрезал и Роглича, и Погачара, блин, ну почему вы не рискнете, ну почему-то там не выкинуть свои методички, да, и не, ну просто можно было взять и перестать работать, и будь что будет. В худшем случае одного Кентана бы вы, по сути, пропускали бы вперед себя, да? А в случае как бы успеха, если бы реально и Роглич, и Погачар, они стали бы во главе группы, начали работать, то это бы давало бы шанс Астане и за победу даже вообще, ну, как бы побороться. Вот это вот отсутствие амбициозности, да, я понимаю прекрасно, что перед ними стоит, ну, как бы некоторые задачи стоят в плане... отчетности, да, что нужно, чтобы хотя бы был в топ-5 гонщик или в топ-3, мы там не знаем, какая, ну, какие именно там и задачи ставятся, да, но вот это отсутствие амбициозности и желание рисковать ну, как-то ради победы, оно выглядит очень странно на самом деле. И здесь как бы в такой ситуации, когда Лопес, у него это был, ну, вообще чуть ли не единственный шанс в топ-3 заехать, да, и может и выше, то здесь вот это вот отказ, вот этот вот как-то работать на себя, и, ну, они, по сути, сработали тогда и на Рогличе, и на Погачара, ну, то есть на своих прямых конкурентов. Плюс и борьба и за белую майку, то есть и заставить работать и Погачара, это было уже как минимум белая майка, да. И вот отсутствие этого, оно потом сказалось на последних этапах, потому что они, по сути, еще и убили и свою команду. Вообще попутно и помогли своим конкурентам. Это делает, мне кажется, Астану одной из худших вообще команд этой гонки.
Да, да, в результате ничего не добились, ничего не выиграли из-за этого. Кого бы ты еще выделил вот из всех неназванных персонажей? Потому что, ну, для меня однозначный победитель это Quickstep, который взял 5 побед, который выглядел прекрасно для своего состава. Да, Нокс до последнего не смог вытянуть на какие-то высокие результаты, хотя мне кажется, то, что он выпал из десятки, ну, не такая большая потеря для команды. Хотя, наверное, им хотелось бы, чтобы он остался на том 9-м месте, которое у него перехватил Сольер и Ниеве до конца. Кого ты еще выделишь из... Вот так вот, подводя итоги, потому что, ну, говорить о 20-м этапе много, наверное, смысла нет. Выиграл его... Простите, о 21-м этапе нет, потому что выиграл его Фабио Якобсен. Сэм Беннетт проиграл очередной спринт ему. Ну, собственно говоря, шансов уже на зеленую майку не было. Кто бросился в глаза? Вообще открытие Уэльты для тебя, если таковые были, потому что многих мы очень перечисляли перед стартом Уэльты. Кто оправдал надежды? Не оправдавшие, мы, наверное, о них уже тоже много сказали, но если есть что-то будет добавить к этому всему перечню, добро пожаловать.
Ну, оправдал это и Гита оправдал. Опять-таки, он взял этап на последней неделе. Мы его, ну, активно пиарили, да, в предыдущих подкастах про Вуэльту. И Серхио наконец-то оправдал наши ожидания. То есть для такого молодого гонщика пройти за год, ну, вообще путь от континентальной команды испанской мелкой, то есть гонщик очень молодой, и до команды, да, и мирового тура, и место в топ-15 на Вуэльте, и победу на этапе. Это очень круто. И Серхио, думаю, будет одним из вообще самых крутых фигарняков, ну, следующие так лет 5-7. То есть он, возможно, кстати, и станет наследником Найра Кентаны. В остальном, скорее, были разочарования, на самом деле, потому что, что тот же и Коннор, и Оскар, и Родригес, они как-то вот, кстати, ну, последний как-то там держался на первой неделе около десятки, но потом обвалился, закончил 22-м, и его особо, ну, в принципе, особо видно не было. А так, ну, наверное, это Хагена можно вот выделить, 8-е место для его команды, для самого норвежца, тоже очень молодой норвежец. Это тоже, наверное, очень круто. Так ты уже сказал про Солера, потому что, опять-таки, сколько он, какой объем работы он проделал на свою команду и все равно стал 9-м в генеральной классификации, это прям и кричит о том, что от Марка стоит ожидать огромных успехов и в следующем сезоне, а менеджменту команды стоит наконец-то уже сделать на него ставку. И в следующем году, а не то, он может уйти, как ушел, к примеру, Иланда в этом межсезонье.
Да, будет еще одна неизвестная переменная, это Мас. Но надеюсь, что Марку дадут хорошие шансы, и он их оправдает, потому что он того достоин по своим гонщинским качествам. Действительно, многого он может достичь. Итого, тройка наша на Уэльте была Роглич, Вальверде, Погачар. Кентана, Лопес, Майка занимают 6-е места. Ну, все остальные уже проиграли больше 10 минут, и многих из них ты уже назвал. Зеленая майка не стала особым открытием, несмотря на то, что многие ставили на Вальверде. И, собственно говоря, коэффициент на Вальверде очень высокий был, точнее, неприлично низкий с точки зрения ставок. Он занял всего лишь 4-е место. Оба словенца с Рогличем во главе выиграли эту классификацию. Сэм Беннетт, как чистый спринтер, стал 3-м всего лишь, обогнав на последнем этапе Вальверде. Молодежные гонщики все те же, на манеже все те же. Пэйчар, Лопес, Нокс и Гита, о котором ты тоже сказал, 4-е места. Марк Падун занял 22-е место среди молодежной классификации, проиграв 3 часа 27 минут лучшему молодому гонщику. Неожиданным открытием стала такая наименее наверное, майка, в которой меньше всего было борьбы. Борьбы Джоффри Бушард выиграл из AG2, посластив пилюлю и провальному сезону этой команды. Да, в принципе, в целом провальному сезону этой команды. 27 лет ему, довольно поздно он начал свою профессиональную карьеру. Буквально пару лет тому назад он стартовал. И вот такой успех глобальный. Не думаю, что он сможет его где-то в будущем повторить, но посмотрим на самом деле. И, естественно, Movistar выиграл классификацию всех.
Кто бы сомневался.
Причем надо сказать, что я не знаю вообще, были ли такие прецеденты раньше, но на всех трех гран-турах выиграла одна и та же команда.
Так они в прошлом году тоже вроде повыигрывали или нет?
Все
или
три?
Там Инес взял?
Я, по-моему, Инес взял тур, по-моему, да. Поэтому вот все три крупнейшие велогонки, многодневки, заняты на топ-позиции командой Movistar, которая выиграла 51 минуту у Астаны, то же самое, о которой мы говорили. Закончилась Уэльта, закончился велоспорт сезон для гран-туров, однако же несколько гонок, на которые стоит еще обратить внимание. Во-первых, в Великобритании, в Лидсе непосредственно будет проходить чемпионат мира, который вот-вот начнется, буквально осталось меньше, чем две недели до него. 29-го будет главная шоссейная велогонка с всеми гонщиками, которые пытались выйти на пик формы где-то на Уэльте, бережа себя, или сейчас уехали в Канаду кататься, крупные велогонки. В общем, они все готовятся к тому, чтобы примерить на себя радужную майку. Защищать ее будет Алехандро Вальверде. Всегда эта гонка очень интересна, потому что слишком многое поставлено на карту, и очень много всегда фаворитов, и за каждым не угонишься, поэтому та гонка, которую обязательно стоит посмотреть, на которую стоит обратить внимание, и пропускать ее никак нельзя. Еще одна гонка, которая будет тоже с классических, это Илья Ломбардия, которая будет фактически заканчивать глобально сезон, в 12 октября пройдет. Перед ней будет несколько итальянских велогонок. Вообще сейчас так будет все больше смещаться велоспорт в сторону юга, и поэтому там будет много однодневок Милан-Торино. Милан-Торино тоже старая велогонка, довольно интересная.
Очень классные итальянские вот эти однодневки, мне очень нравятся.
Да, и там и молодые будут на своей Пикколо Ломбардии ездить. В общем, там будет на что посмотреть. Но действительно, вот самым увертюрой всего происходящего в Италии это будет Ломбардия, после чего велоспорт, по сути дела, закончит свой сезон.
В Китай уедет.
Да, уедет в Китай. Там еще есть, кстати, мирового тура гонка второй категории.
Никому не нужная.
Это уже для тех, кто совсем будет собирать скальпы с сезона, пытаясь как-то чего-то добиться. Что-то еще интересного, что бы ты хотел добавить? Может быть, что-то из последних переходов, что тебя поразило, заинтересовало? Некоторые велогонщики до сих пор не нашли себе команду на следующий сезон. Что-то из последнего, что вот так вот приятно порадовало или неприятно удивило?
Ну, там пока еще много слухов насчет будущего Катюши, например. 100% они будут с кем-то сливаться, я думаю, что потому что команда сама не вывозит сам по себе спонсор. Ну, там сейчас называют, то же самое Израиль, там, получается, израильская команда. Еще несколько есть претендентов. Но я все-таки еще бы раз бы подчеркнул вот то, что нужно смотреть Ломбардию. Одна из моих любимых двух вообще гонок в году. Вот я всегда жду Страда Бьянки в начале весны. И вот Хиджира ди Ломбардия. Очень красивая гонка. К озеру Кома. Просто какие-то такие очень красивые горы и виды на это озеро. И она всегда бывает интересной, потому что там и подъемы есть, и очень опасные спуски, и всегда очень много драйва в этой классике. Классика опавших листьев она называется, и Ломбардия, она не зря считается одним из пяти монументов однодневок. И, входит в число самых престижных однодневок не просто так. И это действительно самое настоящее шоу. И, наверное, это будет самый последний шанс для всех горняков, для панчеров как-то свой сезон скрасить. Потому что того же там Дэна Мартина, к примеру, там в этом году ничего не получилось, и вот для таких гонщиков это будет именно вот такой вот шанс, и потому я думаю, что вот на этой гонке еще у многих есть мотивация как-то бороться, в отличие вот у тех китайских недельных гонок, которые потом пойдут.
Да, Дэн Мартин, Винченцо Нибали, одни из нескольких последних победителей. Дэн Мартин в 2014 году, Нибали 2 года в 2015 и в 2017 году. Тибо Пино не сможет защитить в этом году, потому что он уже закончил свой велосезон в связи с травмой. Будем, наверное, заканчивать свой велосезон и мы. У нас, мне кажется, было очень интересно такой, как я все время называю, велотандем. Мы попытались раскрыть наиболее интересные гонки. Мы прошли, начиная с весны, весенних классик, через многие этапы Джира, Тура, наконец-то на Уэльту вышли. Спасибо тебе большое, Леша, за этот сезон. Я надеюсь, что в следующем сезоне мы тоже порадуем вас интересными рассказами о велоспорте, потому что спорт сам по себе не очень богатый с точки зрения спонсоров, очень сложный с точки зрения человеческих качеств, потому что надо превознемогать себя, и это вот сверхчеловеческие усилия, которые показывают люди на своих железных конях. Это очень интересно и очень в некотором плане даже, я бы сказал, поучительно. Вот. Спасибо
Ну
вам
что же,
большое,
вот
что
спорт-то
все были с нами.
настоящий.
Да, вот это то, что отличает мальчиков от мужчин, но вот некоторые мальчики, такие как Погу, в этом сезоне показывают, что, да и Берналь, собственно говоря, показывают, что они готовы захватывать топовые места
Не
и
мальчики, а мужи.
да, уже мужи и уже вот на самом деле с Погачаром интересная история, ведь он не должен был кататься, говорили даже, что он в следующем сезоне не будет ездить гран-туры, его команда, но он настоял и своими результатами показал, что готов, а своими результатами на Уэльте показал, насколько он готов. Поэтому все вот эти вот истории, хитросплетения, новые команды, новые лица, которые мы будем видеть, и старые лица ветеранов, которые хотят также показать себя, это будет все очень интересно. Спасибо большое тебе за этот велосезон.
И тебе спасибо, Саша, и спасибо всем, кто нас слушал, потому что, ну, вообще надо сказать, что мы эти подкасты про велоспорт начинали вот из весенних классик, как чисто пробные, но ну, для меня стало даже некоторой неожиданностью, какой интерес они вызвали у наших слушателей. Оказалось, что многие смотрят, интересуются, а подкастов на эту тему действительно или нет, или вообще нет. Ну, или очень мало, как бы на русском языке, да. Ну, пускай у нас там иногда и знания там не идеальные в этом как бы материале, но мы стараемся тоже вообще расти, прогрессировать к следующему сезону. Надеюсь, что мы сможем вас и порадовать и более глубокими, да, какими-то материалами, тоже знаниями в плане велоспорта. И я вообще жду комментарии от всех, что еще интересно в плане велоспорта, какие там и форматы, может, есть идеи, какие гонки интересно было бы еще услышать. Так что услышимся уже в следующем году. Наверное, тоже с весны начнем. Так что всем спасибо, что слушали нас. А тебе, Саш, огромное спасибо за эту компанию в нашем велотандеме.
Да, что ж, с вами был Спортхаб, с нашим спонсором. GGBet больше, чем просто букмекер. Регистрируйся с промоходом Спортхаб и получишь бонус 100% на первый депозит до $50. Действительно, оставляйте свои комментарии, подписывайтесь, патрон подписка есть. В общем, все дороги ведут к тому, чтобы слушать, слушать и слушать. Спасибо большое, до свидания.